Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Наши радиопрограммы выходят каждую неделю, в это же время на Портландском христианском радио «Радио Свет». Ваши отзывы, вопросы и пожелания – вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Якова Берген «Диана». Сегодня прозвучит первая часть этой истории.
В очень бедном квартале города Парижа на одной из старинных улиц жил старый портной по имени Иосиф. Старый, покосившийся от времени дом, он когда-то унаследовал от родителей. Практически он его занимал не полностью. Некоторые захламленные комнаты в последнее время почти не использовались, но они напоминали старому Иосифу о своем прошлом, и это в какой-то мере поддерживало его повседневную жизнь. На нижнем этаже старинного дома находилась его маленькая пошивочная мастерская. Слово «мастерская», возможно, слишком громкое для комнатушки с одним окном. Но Иосиф, как его все звали и знали, уже многие годы в этом помещении зарабатывал себе свой хлеб шитьем, ремонтом и перешивкой самой разной одежды. В его маленькой мастерской на стене и на вешалках всегда висели детские платьица, женские фартуки и головные уборы, предназначенные для продажи. Все это старый Иосиф изготовлял сам из лоскутков материи, купленных в магазине своего старого знакомца. Иосиф, как человек малообщительный, почти ни с кем не общался, но зато всегда внимательно наблюдал за всем, что происходило в городе и на улице, которую знал с детства. Особенно он наблюдал за людьми, которые ежедневно прохаживались мимо его дома. Сидя у окна за своей старой швейной машинкой, Иосиф успевал поглядывать на улицу и во время работы. Каждый раз, когда к нему заходил покупатель или заказчик, его морщинистое лицо выражало приветливую улыбку. Он старался как можно лучше и вежливее обслужить каждого клиента. Да и как могло быть иначе? У него не было другой профессии, кроме портного. Иногда случалось, что его мастерскую посещали бедные любопытные дети. И если Иосиф видел, что их одежда была порвана или не хватало пуговиц, он просил ребенка пройти за ширму, снять платьицы или штанишки и в срочном порядке залатывал дырку или пришивал пуговицу. Конечно, для детей он это делал бесплатно. Дети, как и взрослые, любили его за сочувствие и благородство. У Иосифа была сложная биография. Ему пришлось многое повидать и пережить. И, наверное, поэтому хорошо знал жизнь простых людей, их нужды и страдания. Только молодые люди, как и приезжие из других краев, не знали эту династию мастеров пошива одежды, к которой относился и Иосиф. Пожилые люди, живущие на его же улице, помнили даже родителей Иосифа. В прошлом это были богатые люди, имели большую пошивочную мастерскую и шили одежду для многих богатых и знатных жителей Парижа и других городов. Но это было в далеком прошлом. Когда же во время свирепствования в Париже тифа из жизни ушли многие жители города, эта участь настигла и старых родителей Иосифа. Он остался один в родительском доме. Но большую мастерскую, которая находилась по соседству в другом доме, ему пришлось продать. Только самые необходимые вещи, как и одну швейную машинку, он оставил себе как средство для заработка. На втором этаже его старинного дома имелось помещение чуть большее, и те комнаты служили Иосифу жильем. Еще выше, можно сказать, на чердаке, куда вела узенькая лестница, имелось еще одно небольшое помещение. Когда-то те комнатушки использовались для хранения всяких товаров или просто ненужного хлама. Со стороны казалось, что старые покосившиеся стены едва удерживали тяжелую крышу дома. Под самой крышей в маленькие окошки только во вторую половину дня проникали лучи солнца. Некоторые оконные стекла были выбиты, и вместо них в рамы были воткнуты разные скомканные тряпки. В одном углу этого бедного полутемного помещения стояла одна низкая деревянная кровать, накрытая грязным и очень старым одеялом. Вся обстановка здесь была еще проще и беднее, чем в квартире старого Иосифа. Стол, стул, старинный деревянный сундук – и покосившаяся на стене деревянная полка, где стояла посуда, составляли всю мебель. В другом углу комнаты лежал мусор и кучка древесных щепок, предназначенных для разжигания огня в печке. В этой очень бедной чердачной квартире жили 80-летняя больная старушка и несовершеннолетняя девочка по имени Диана. Девочка не помнила своих родителей. Она и не знала периода, когда бы не была предоставлена сама себе, несмотря на то, что жила в одной комнате со старой бабушкой. Она же, эта старая, доживающая свои последние дни жизни старушка, в последние годы никогда не покидала чердачной квартиры. С тех пор, как внучка стала способной ходить в магазин, закупать необходимые продукты и готовить самые простые обеды, бабушка перестала интересоваться внешним миром. Она настолько считала себя обиженной Богом и людьми, что перестала верить в справедливость и даже в смысл жизни. У нее не было родственников, и ее никто не навещал, и поэтому и мало кто знал о ее существовании. Все, что она ежедневно требовала для себя, была буханка хлеба и бутылка водки. Питанию она придавала мало внимания. Главное была водка. Ее старая бабушка употребляла постоянно и уже многие годы. Диана тоже уже привыкла к тому, что ежедневно закупала одни и те же продукты. Привыкла и к своему очень однообразному образу жизни. Прежде чем идти в магазин, Диана видела, как очень похудевшая старая бабуля каждый раз долго шарила в своих лохмотьях, отыскивая нужную для покупки продуктов сумму денег. Лишних денег она, конечно, Диане не давала, даже если она иногда очень нуждалась в покупке одежды или обуви. После исполнения своих обязанностей Диана имела право использовать свободное время на свое усмотрение. Большую часть времени девочка проводила на улице, где располагалась виноводочная лавка. Там, среди подвыпивших мужчин и женщин, где Диана, кроме брани и грязных слов, ничего не слышала, она и проводила свое свободное время. Лавочник, торгующий не только вином, но и некоторыми продуктами питания и кондитерскими изделиями, ежедневно видел вокруг своей лавки группу голодных детей, среди которых была и Диана. Со временем лавочник узнал и семейное положение Дианы, ее сиротство, и ему стало жаль эту девочку. Часто он подзывал ее к себе и угощал несколькими конфетами, горбушкой хлеба или еще чем-то. Он видел, что она всегда была голодна, видел, как она торопливо ела и как прятала остатки, чтобы их не отобрали у нее другие, такие же голодные дети. Диана тоже уже знала своего доброго кормильца и поэтому всегда старалась быть начеку, когда хозяину требовалась какая-нибудь помощь. К примеру, подметать двор, помыть стаканы в маленьком уголочке лавки или заносить в сарай порожние ящики из-под бутылок и продуктов. В таких случаях, когда Диана имела возможность исполнить какую-либо работу, хозяин лавки ее даже угощал хорошим обедом. Утром следующего дня Диана опять крутилась около лавки в ожидании возможности что-то заработать. Так она и жила, всегда в нужде. В зимнее время на холоде и всегда полуголодной. Другие беспризорные дети ей часто завидовали, что она успевала заработать больше других. Очень часто Диана делилась заработанным и с другими детьми. Тогда трое или четверо садились во дворе вокруг опрокинутого порожнего ящика и обедали вместе, разделив между собой каждый кусочек хлеба. Такие дни считались праздничными. Но иногда бывало и так, что Диана голодала. Иногда пьяная бабушка ей не давала денег для покупки хлеба, и тогда Диана не отходила от виноводочной лавки. Она ждала подаяния со стороны лавочника или момента, когда он вынесет к мусорному ящику какие-либо пищевые отходы. Иногда в плохую погоду у лавки бывало мало посетителей, или еще хуже, лавка оставалась закрытой на несколько дней. И если в это время бродячие ребятишки были очень голодны, они обыскивали все пустые ящики во дворе в поиске чего-то съедобного. Нередко среди них была и Диана. Иногда она стояла у переполненного мусорного ящика и ела то, что находила, нередко вместе с бродячими собаками. Такое случалось в самые трудные дни. Но на другой день могло быть и наоборот. Она опять ела досыта, не мерзла, стоя под дождем у лавки, а грелась на солнышке и проводила время в своих удовольствиях. По соседству, вернее сказать, через два дома от Дианы, жил беспризорный мальчишка, с которым Диана особенно сдружилась. У него не было отца, мать редко бывала дома, и мальчик бывал больше на улице, чем дома. Часто Диана вместе с Джорджем добывали себе продукты питания, чтобы не умереть с голода. Они уже знали, где находились склады с продуктами, как и все затаенные проходы к ним. И если склад или магазин были обгорожены забором, то Диана с Джорджем находили место между досками, где можно было незаметно проскользнуть. Однажды, в холодное осеннее время, когда Джордж, как и Диана, были голодны, они обнаружили в городе большой деревянный продуктовый склад. Здание было обнесено высоким забором, но Диана с Джорджем кружили вокруг до тех пор, пока не нашли проход. Но когда Джордж уже находился в складе и шнырял по всем углам, отыскивая самое подходящее, его неожиданно обнаружил хозяин. Диана находилась во дворе и наблюдала, чтобы в случае надобности помочь своему другу или в крайнем случае предупредить о грозившей опасности. Владелец склада, обнаружив вора, подбежал к двери и запер ее снаружи железным запором. К счастью, не было замка. Диану он, конечно, не видел. Когда дверь была надежно заперта, хозяин громко крикнул, возможно, чтобы еще больше напугать вора.
«Ну, теперь ты мне попался! Сейчас я вызову полицейского!»
Сказав это, хозяин еще раз посмотрел по сторонам и скорыми шагами удалился, что очень обрадовало Диану. Она моментально подбежала к двери и с большим усилием передвинула железный запор. Дверь была открыта, и Джордж с Дианой побежали к отверстию в заборе, чтобы скорее покинуть опасную для них территорию. Но две консервные банки Джош, конечно, успел прихватить с собой. Такие приключения случались часто. Диане казалось, что она ежедневно открывала для себя что-то новое и интересное. Она не знала другого общества и другой жизни. Но как бедно Диана не жила, она всегда была одета лучше других бродячих уличных девчонок и мальчишек. Это была заслуга старого Иосифа. Он старался оберегать девочку и от плохих проступков. Желал, чтобы она жила довольная и счастливая. Но каково оно было, ее счастье и радость? Старый Иосиф ежедневно видел ее плачевное положение. Сам очень переживал и был готов помочь, чем только мог. Но в то же время и знал, что он, как еврей, человек с другой религии, не имел права слишком вмешиваться в ее воспитание и жизнь, поскольку у девочки еще имелась родная бабушка. Но тем не менее, в течение длительного времени, живя в одном доме с бедной Дианой, Иосиф успел привыкнуть к этой осиротевшей девочке. И хотя ему нечасто приходилось разговаривать с ней по душам, он все же пытался как-то повлиять на ее воспитание. Когда Диана стала взрослее и сознательнее, он начал учить ее из Библии и заставил выучить наизусть все 10 заповедей. Иосиф при этом не упускал говорить, что это есть хорошие законы, и добавил: «Если ты и не принадлежишь к нам, поскольку не еврейка, то все равно полезно и для тебя исполнять эти заветы Бога». После такого серьезного разговора Иосиф замечал, что его слова, сказанные с чувством любви и уважения к Диане, действовали на нее положительно. И если она в течение дня и забывала о библейских законах, то вечером все же садилась рядом с работающим в мастерской портным, готовая послушать его совета или интересного рассказа. При этом старый Иосиф откладывал в сторону свое шитье и, глядя девочке в глаза, неоднократно повторял Божьи заповеди. Самым строгим и, пожалуй, единственным требованием со стороны Иосифа было то, чтобы Диана в 10 часов вечера находилась дома. В это время он закрывал свою мастерскую и запирал дверь железными запорами, как будто его швейная машинка и простые детские одежонки были из золота. Насколько для Дианы были полезны строгие требования Иосифа, она узнает в своей жизни позднее. В каждую пятницу после захода солнца старый еврей откладывал в сторону свои пошивы, накрывал крышкой швейную машинку и готовился к молитве. Прежде он тщательно умывался, надевал лучшую одежду, и Диана наблюдала, как усердно он произносил слова молитвы, которых она фактически не понимала. Когда Диана однажды его спросила, что эти длинные молитвы означают, он просто ответил: «Это слова мудрых людей моего народа, оставленные нам, и если я их даже не вполне понимаю, поскольку малограмотен и стар, то я все же знаю, что Богу угодно, чтобы я их произносил». Диана задумалась и спросила: «А не будут ли эти молитвы и для меня полезны?» Иосиф растерялся. Он действительно не знал, как Диане ответить. Он смотрел на бедно одетую девочку, подумал и через недолгое молчание ответил так: «Навряд ли они будут полезны для тебя, моя милая».
«А почему нет? Или Бог не любит женщин, которые не еврейки?»
«Возможно, а возможно и нет», – ответил Иосиф и после недолгого молчания сказал: «Я знаю, что Бог любит евреев, Он назвал их своим народом, но вполне возможно, что Он любит и такого осиротевшего ребенка, как ты, тем более, если ты будешь исполнять Его заповеди, которым я тебя научил».
«А скажи, Иосиф, лежать целый день в постели и пить вино не грешно?» Опять спросила Диана, глядя ему в глаза. Иосиф понял, кого она имела в виду, и в душе обрадовался тому, что Диана тоже видела ненормальный образ жизни своей бабушки. Поэтому ответил: «Что касается твоего последнего вопроса, то скажу, что об этом в Божьем законе не написано. Но я знаю, что его законы мы должны соблюдать». Позже, когда Диана возвратилась в свою комнатушку и легла спать рядом со своей пьяной бабушкой, она решила про себя в будущем соблюдать Божьи законы. Иногда, прислушиваясь к молитвам Иосифа, Диана старалась запомнить слова, произносимые им, и после, находясь в своей комнатке, повторяла их, глядя при этом через окошко на небо, надеясь, что Бог ее услышит. Пока Диана еще была малолетней девочкой, Иосифу еще удавалось оберегать ее от всякого зла. Но постепенно девочка взрослела, и ему становилось все труднее защищать ее от опасной уличной жизни. Если бы Иосиф знал все поступки, совершаемые девочкой в течение дня, то наверняка беспокоился за нее бы еще больше. Но он не мог все знать, потому что она никогда не рассказывала ему, что она творила со своими друзьями, шатаясь по городу. Шло время, и когда Диане исполнилось 11 или 12 лет, ее однажды на улице остановил школьный инспектор. Он жил недалеко от дома Иосифа и часто видел Диану на улице среди бродячей детворы. Инспектор, знав семейное и социальное положение бедной девочки и состояние бабушки, решил поговорить с Иосифом как с непосредственным воспитателем. Иосиф согласился с мнением инспектора и вскоре определил Диану в маленькую еврейскую школу, находящуюся по соседству. Иосиф был рад, что Диана, наконец, меньше находилась в кругу бескультурного общества. Он надеялся и на то, что Диана в будущем примет еврейскую веру. Это бы очень обрадовало старого еврея Иосифа. Учеба далась Диане очень легко, и уже через короткое время способная девочка умела писать и читать. Но старые уличные друзья не оставляли ее в покое, и она уже очень скоро опять вернулась к своему прошлому образу жизни. Это печальное обстоятельство причинило старому Иосифу горе и страдания. Бабушка, как и раньше, не интересовалась внучкой, потому что употребление спиртного ее привело к неизлечимой болезни алкоголизма. Диана, между тем, становилась красивой черноглазой девушкой с кудрявыми волосами и красивым станом, несмотря на ее бедность и плохой образ жизни. Став взрослее, она начинала стыдиться своей одежды. И ничего не могло ей доставить больше радости, чем красивая одежда и украшения. Замечая ее интерес, Иосиф старался ей делать соответствующие подарки. Однажды купил в магазине красивую ткань и тайно от Дианы сшил для нее модное платье. Она настолько обрадовалась, что и после еще в течение нескольких дней по возвращению из города подходила к старому Иосифу и целовала его. Он со своей стороны тоже был очень тронут благодарностью девушки и по-отцовски ее любил. В тот день, когда Иосиф ей подарил платье, и она его, обняв, поцеловала, из глаз старого Иосифа потекли слезы. Но вместе с радостью в сердце старого еврея появилось и новое дополнительное горе. Ему было печально и больно видеть, как вокруг Дианы собирались молодые мужчины и заводили с ней разговор. Это тревожило Иосифа особо, потому что не признавал окружающих людей на улице порядочными и подходящими для знакомства с Дианой. Одно его еще радовало, и это то, что Диана, уже и взрослея, спокойно выслушивала его советы. Это был признак ее положительного характера. Но, как определял Иосиф, в сердце молодой девушки вселился и дух сатаны, И главной бедой было то, что Диана начала употреблять спиртное. Это, пожалуй, было самое опасное для нее. Иосиф очень переживал, что не мог лично предотвратить ее легкомысленных поступков. «Ох, Диана!» – сказал ей однажды вечером Иосиф, когда та опять возвратилась домой в нетрезвом состоянии.
«Что из тебя получится, если ты на этом грешном пути от меня уйдешь?»
«Что ты имеешь в виду, Иосиф? Я же не собираюсь от тебя уходить. Я навсегда останусь здесь, у тебя и бабушки. Это мой родной дом».
«Это верно, моя милая. Но я имею в виду твое поведение, твой образ жизни».
«А что я делаю плохого? Я не ругаюсь, не ворую, не делаю то, что делают другие невоспитанные люди. Притом я всегда вовремя возвращаюсь домой, как ты меня приучил. А когда ты справляешь свой религиозный шаббат, я вообще не покидаю жилище. Что я еще должна делать? Другое дело, если бы я себя плохо вела, тогда бы действительно бессмысленно было соблюдать законы Бога».
«Это все хорошо, Диана, но ведь ты, дорогая моя, всегда находишься в плохом обществе и позволяешь себя затягивать в неприличную компанию. И вина пьешь больше, чем нужно. Я прошу тебя, Диана, оставайся больше дома, посещай школу и учись, чтобы стать грамотным и хорошим, воспитанным человеком. Ведь ты же знаешь и ежедневно видишь, к чему приводит пьянство и развратный образ жизни. Ты видишь, как ничтожно, бедно и горестно живет твоя бабушка. А ведь это тоже плоды легкомыслия».
«Да, с одной стороны, ты прав, Иосиф», — раздраженно ответила она, глядя ему в глаза. «Ты говоришь, оставайся дома. Но знаешь ли ты, как я себя чувствую дома?» «Нет, конечно, ты этого не знаешь. Это знаю только я. Но скажу тебе честно, я больше не могу торчать в этой дыре, где грязь и вонь, где не выдыхается запах водки, а рядом со мной в постели старая пьяная бабушка, который разговаривать со мной не хочет. Ты можешь себе такое представить, Иосиф? Я не могу себе иначе помочь, как выйти на свежий воздух на улицу. Я не могу, как она, целые сутки торчать в этой духоте. Я бы на ее месте лучше покончила жизнь самоубийством, чем так жить».
Диана прикрыла лицо руками и зарыдала. Иосиф ее терпеливо слушал и сам знал ее печальное положение. Но ему не приходила в голову мысль, как и чем ей помочь. Потом, когда Диана немножко успокоилась, он как можно спокойнее сказал:
«А что, если бы ты подыскала себе работу?»
Диана вытерла слезы и совершенно другим, спокойным голосом сказала:
«Бабушка не хочет, чтобы я от нее отлучалась на долгое время. С недавнего времени она хочет, чтобы я больше оставалась дома, рядом с ней. Она часто плачет, когда я ухожу и поздно возвращаюсь».
«О, это же хорошо, Диана. Она тоже хочет, чтобы ты меньше бывала в плохом обществе».
«Да, с одной стороны, это так. Но с другой стороны, она сама не может обходиться без спиртного. Ну, пусть она мне простит. И ты тоже, Иосиф, что я так много плохого сказала. Все-таки она моя бабушка. Ну и ты, Иосиф, мой лучший друг».
«Спасибо, милая, если ты действительно такого мнения. Поверь, я желаю тебе помочь. Но ты сама тоже должна постараться изменить свой образ жизни.
Оба умолкли. Каждый был занят своими мыслями. Иосиф смотрел на несчастную девушку и, обдумывая ее положение, самому хотелось плакать. А между тем Диана продолжала.
«Ты, Иосиф, меня учил, что согласно Божьим заветам я должна почитать отца и мать, что, вероятно, касается и отношения к бабушке».
Иосиф только мотнул головой в знак согласия. Диана продолжала.
«Следовательно, я должна ее слушаться? Все это так, но поверь мне, я чувствую себя ужасно жалкой. Я презираю себя, что не могу жить иначе, как другие порядочные люди. Я их вижу на улицах, они проходят мимо меня. От них исходит приятный запах. Они одеты и обуты по моде. А я рядом с ними нищенка, бедное ничтожество. Вот поэтому иногда и выпиваю, чтобы, как и бабушка, забыть свое горе и несчастье. Тогда мне хорошо, тогда я рада и счастлива, как в детстве».
Диана умолкла. Несколько секунд смотрела на своего старшего наставника и более спокойно сказала.
«Иосиф, прости меня. И поверь, я не стану такой, как другие. Я не переступлю границы и не стану хуже, чем я есть».
Этот откровенный разговор в какой-то мере успокоил старого Иосифа. Ему очень хотелось, чтобы эта умная от рождения девушка не потерялась в грешном мире. Он ее любил как отец и жалел как родную дочку. В день своего шаббата Иосиф чувствовал облегчение, потому что Диана не выходила из дому. Чтобы чем-то и как-то повлиять на ее воспитание, он покупал ей книги и радовался, когда видел, как она сидела во дворе в тени и читала. Жизнь продолжалась, и, казалось, все шло своим нормальным путем. Но однажды заболела бабушка. Ей стало так плохо, что Диане приходилось постоянно сидеть у ее кровати. Диана старалась, как могла, чтобы хоть чем-нибудь облегчить страдания больной. Она приносила ей воду, кормила с ложки, когда та не могла сама принимать пищу, и старалась утешать, когда сама не верила в ее выздоровление. Когда и через 3 дня состояние здоровья бабушки не улучшилось, Диана решилась отыскать в городе врача, но сама бабушка наотрез отказалась от всякой медицинской помощи, сказав, что она стара, что не хочет больше жить, и ей пора умирать. Водку Диана ей больше не покупала, и, к ее удивлению, бабушка ее и не просила. Когда однажды утром после короткого сна бабушка открыла глаза и увидела перед собой Диану, она сказала:
«Ох, Дианочка моя, милая девочка, я чувствую, что должна умереть. Но я знаю, что очень провинилась перед тобой. Я своей жизнью показывала тебе плохой пример. Но скажи, ты сможешь мне простить? Если да, то я смогу спокойно умереть. А если нет, то я недостойна лучшей участи. Но я очень тебя прошу, не поступай, как я. Не вовлекись в употребление спиртного. Ты же всегда видела, как водка убивает человека. Скажу тебе честно, я и сама не знала, что употребление спиртного может так искалечит человека. Ох, я только теперь, перед самой своей смертью, вижу все свои страшные ошибки. И знаешь почему? Потому что я теперь вижу свое существование трезвыми глазами. Да, это ужасно. Поэтому еще раз прошу, не поступай, как я. Будь умнее и прости меня. А теперь выслушай меня внимательно. Мне надо тебе многое сказать. Я всю свою жизнь хранила в себе тайну твоего рождения. Я не сказала тебе правду о твоих родителях. Тебе также неизвестно, почему наша с тобой жизнь такая ничтожная. Все это я хочу тебе рассказать сегодня, потому что завтра, возможно, будет поздно. Настал час, когда мне пора освободиться от тяжкого греха. Хотя я и потеряла веру в Бога и человеческую справедливость. Но ты, Диана, должна жить. Ты очень похожа на свою мать. Но в отличие от нее, ты добрая по натуре. А это самое главное и самое ценное в человеке. Если в человеке только зло и ненависть, то это очень большое несчастье.
А моя мама была счастлива?
Ой, Диана, это трудно сказать. Я бы сказала, что она очень хотела быть счастливой. Но навряд ли она свое счастье нашла.
Диана слушала с удивлением. Она впервые в жизни услышала из уст бабушки такие слова о какой-то тайне и матери. Прежде, если Диана интересовалась своим происхождением и своими родителями, бабушка всегда старалась отвиливать от вопроса и темы, а теперь сама об этом заговорила. Бабушка отпила несколько глотков воды из кружки, которую внучка ей поднесла ко рту, и, опустив голову на подушку, тихо продолжала.
«Так вот, слушай, твой папа был моим сыном. Мы с твоим дедушкой и папой жили дружно и не бедно. Потом твой будущий отец женился через год и два месяца. На свет появилась ты. И, как мне показалось, твои родители были вполне счастливы. Но, как мне после стало известно, твоя мама не любила детей. Она и тебя не любила. И поэтому только и думала, как от тебя избавиться. Ты от самого рождения была прекрасным созданием с кудрявыми волосами и красивыми глазками.
Бабушка опять умолкла. Возможно, вспомнила далекое прошлое или слишком устала. Диана очень внимательно слушала и с нетерпением ждала. Она знала, что бабушка продолжит начатый разговор. Поэтому старалась ни о чем не спрашивать, а только слушать. Каждое слово могло быть последним, и каждое недосказанное означало, что Диана никогда не узнает свою собственную биографию. Диане показалось, что бабушка слишком долго молчала, и поэтому тихо произнесла, вытирая ей слезы. «Я слушаю, бабушка». Больная продолжала.
«Когда тебе исполнилось всего 3 месяца, твоя мама сказала мужу, твоему отцу, что поедет погостить к своим родителям, которые жили довольно далеко, в другом городе. Мой сын ее очень отговаривал, но она настояла на своем. И, собрав самые необходимые вещи, вместе с тобой уехала. Через день твой отец заметил, что в доме исчезли все деньги и драгоценности. Твой отец с нетерпением ждал письма, которое она обещала выслать, но напрасно. Когда сам связался с ее родителями, он узнал, что твоя мать вовсе не появлялась у них. О ней никто ничего не знал. С тех пор в нашем доме царил траур. Я переживала не меньше сына. Наше общее горе было так велико, что мы сторонились друг друга. Мы не хотели о чем-то разговаривать, тем более о тебе и твоей матери. Но мысленно мы были постоянно с вами. Мы молились Богу и искали вас с помощью полиции, но все было тщетно. Ты, как и твоя мать, казалось, исчезли без следа. И это было началом нашего страшного, безнадежного будущего.
Когда бабушка на несколько секунд умолкла и закрыла глаза, Диана спросила: «А как вы меня нашли? Куда подевался мой отец?» Бабушка ответила не сразу. Наверное, целую минуту лежала молча с закрытыми глазами. И Диана уже подумала, что бабушка умирает, что не ответит ей на самый важный вопрос. Но в тот же момент увидела 2 слезинки, скатившиеся по щеке бабушки. И это был признак, что она жива. Открыв глаза, бабушка продолжала, но с долгими интервалами между фразами. Было видно, что на каждое слово произносила с трудом.
«Тебя, моя милая, мы нашли уже после трагической смерти твоего отца. Мой сын очень любил твою маму. Любил тебя и меня. И, наверное, это чувство на него так повлияло, что не мог больше жить без вас. Он покончил жизнь самоубийством».
Сказав это страшное слово, бабушка не плакала, а зарыдала. Диана не знала, как ее успокоить. Она вдруг почувствовала и свою вину перед бабушкой.
в глубине души осознавала, что часто была несправедлива по отношению к ней, недостаточно помогала ей в трудные минуты жизни, не утешала и не жалела. И все эти чувства теперь вдруг все перевернули в сознании несчастной Дианы. Она тоже заплакала и стала нежно поглаживать бабушке по седой голове. Потом взяла ее правую руку в свою и, стараясь ее успокоить, сказала:
«Бабушка, милая, пожалуйста, успокойся. Я понимаю, что тебе трудно говорить о прошлом. И прости, что я тебя об этом просила. Не надо плакать. Все это было давно. Это все осталось позади. А теперь надо думать о настоящем, о том, как мы будем жить дальше. Я обещаю тебе, что изменюсь в лучшую сторону. Я сделаю все, что тебе будет угодно. Только ты поправляйся и не уходи из этого мира. Ведь ты у меня одна, ты мне нужна, как и я тебе. Так что не надо думать о смерти. Мы должны жить».
«Нет, моя милая Диана, жить должны не мы, а ты. Я отжила свое время на этой грешной земле. Я видела достаточно человеческого горя, несправедливостей, обмана и жестокости. Так что позволь мне уйти из этого мира. Но я тебе еще должна ответить на твой вопрос. Как мы тебя нашли? У твоего дедушки были хорошие друзья. И один из них был опытный юрист. С его помощью мы нашли тебя в одном так называемом доме ребенка. Это было через 1.5 года после твоего исчезновения. Все это время мы ужасно страдали. Твой дедушка вскоре умер от свирепствующего тифа. Твой отец ушел из жизни добровольно. А я, как самая несчастная вдова и бабушка, с того момента отреклась от Бога и начала заливать свое неописуемое горе водкой. Вот такова моя жизнь. Я стала алкоголичкой. И таковой ты меня знаешь уже многие годы. Я не справилась со своей судьбой. И поэтому теперь охотно покидаю этот несправедливый мир. Не жалей меня. Я этого не заслужила. Я не сумела тебе подарить счастливого детства. А наоборот, сделала тебя очень несчастной. Если сможешь, дорогая Диана, Прости меня. Освободи меня от тяжкого греха перед тобой. И дай мне возможность спокойно умереть.
Все это бабушка высказала при закрытых глазах. Она говорила прерывисто, иногда шепотом, но разборчиво.
«Я тебе все прощаю, дорогая бабушка!»
— ответила Диана. И опять наступила тишина. По щекам Дианы непрерывно катились слезы. Она плакала тихо, но в ее душе бушевала буря. Ей очень хотелось в одно мгновение все прошлое перечеркнуть, чтобы оно навсегда исчезло, и жизнь началась сначала. Но это было невозможно. Перед ней была реальная действительность, и она была горька, даже для видевшей горе Дианы. Бабушка устала от тяжкой болезни и долгого разговора. Она попросила воды, и Диана охотно протянула ей кружку. Отпив несколько глотков, умирающая опять закрыла глаза, и со стороны казалось, что она спала. Диана сидела рядом и нежно поглаживала ее морщинистые, худые кисти рук, что раньше никогда не делала. Бабушка не спала. Она еще соображала и старалась говорить разборчиво, чтобы внучка ее поняла, чтобы знала их общее прошлое и впредь постаралась жить лучше. После короткой паузы бабушка постаралась сказать еще несколько слов. Глаза она уже не открывала и дышала прерывисто.
«Внученька, милая, ты еще должна знать, что твое будущее обеспечено. Старый Иосиф все это время хранил твои деньги и будет их хранить до твоего совершеннолетия. Тогда сможешь их сама расходовать. Но об одном тебя прошу. Не покидай свое жилище. И Иосифа тоже. Ты всегда была добра ко мне. Будь доброй к Иосифу. У него добрая душа. Пусть Бог помилует мою бедную душу и тебя в этом грешном мире.
Это были последние слова бабушки. Ее голова упала на подушку. Через несколько секунд она была мертва. В день похорон все соседи удивлялись, как богато Иосиф организовал ритуал погребения.
Вы прослушали первую часть книги Якова Берген «Диана». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время на Портландском христианском радио «Радио Свет». Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!